Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе Нобелевская премия по литературе. Кто такая Анни Ирно и стоит ли ее читать?
Хроника литературной жизни.
Нобелевскую премию по литературе в этом году присудили французской писательнице Анни Ирно, пионеру женского французского автофикшена. Предлагаю разобраться, почему эта награда стала социально значимым высказыванием Нобелевского комитета в поддержку независимости женщин вообще и отдельно их право распоряжаться своим телом и своей сексуальностью. Французская писательница Анни Ирно стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год с формулировкой «за храбрость и клиническую точность», с которой она вскрывает истоки отчужденности и коллективные ограничения личной памяти. Что скрывается за этой формулировкой? На самом деле, самая престижная мировая литературная награда в этом году вручена женщине, которая последовательно всю свою творческую жизнь борется за свободу, равноправие и право принимать собственные решения, в том числе за право женщины на аборт. 82-летняя Анни Ирно известна в Европе и, прежде всего, во Франции, как пионер женского автофикшена. На протяжении всей своей долгой творческой жизни она последовательно описывала судьбу обычной европейской женщины, которая стремится преодолеть социальное неравенство. Женщина, которая хочет иметь собственный голос в личных отношениях, без того, чтобы просто считаться неуравновешенной истеричкой или отказываться от каких-то собственных устремлений. Балансируя на грани вымысла и документа, Анни Ирно пишет о самых личных, сокровенных, пережитых ею тяжелых вещах, о болезненных отношениях матери и дочери, о собственных травмах, показывает на примере личного прошлого, насколько в современной Европе все еще сильно неравенство в отношении пола, языка и даже социального положения. И в отличие, скажем, от прошлогоднего нобелевского лауреата Абдурлазака Гурны, который до вручения награды на русском языке не издавался, самая известная его книга «Рай» до сих пор еще не вышла, она появится только этой осенью на книжном сервисе МТС «Строки», у книг Анни Ирно судьба достаточно счастливая. Ее работы были переведены и изданы в издательстве «Эксмо», и совсем недавно, в прошлом году и в этом году, благодаря независимому издательству «No Kidding Press», вышли 4 книги нового лауреата, в том числе биографический роман «Память девушки» о первом опыте самой Ирно. В этом романе, стараясь осознать себя, уже взрослая писательница мысленно возвращается в 1958 год. Она анализирует свой первый опыт взаимоотношений с мужчиной, который для нее тогда обернулся утратой своего «я», депрессией и стыдом. Вот эту серую зону между женским согласием и мужским насилием Арни исследует безжалостно, беспощадно и при этом перерабатывает творчески. Она отдает себе отчет, что литература становится для нее формой терапии, но она же становится и ключом к тем переживаниям, которые много лет в ней зрели и не находили выхода. Сама Анни Ирно называет «Память девушки» одним из своих важнейших текстов, и это учли члены Нобелевского комитета, которые отмечали в своей речи, что Анни Ирно явно верит в освобождающую силу письма. Ее работы бескомпромиссны, написаны простым и честным языком. Вообще, объявляя о награде, председатель Нобелевского комитета профессор Хельдин отметил, что творческая настойчивость Анни Ирно достойна восхищения. Он отдельно подчеркнул смелость, с которой Анни Ирно рассказывает свои полубиографические истории, раскрывающие противоречия социального опыта и ту остроту, с которой Ирно описывает стыд, унижение, ревность, неспособность увидеть себя таким, какой ты есть. Почему это большая литература и почему она может быть интересна читателю? Чтобы ответить на этот вопрос, я позвонила издателю «No Kidding Press» Александре Шадриной. Ему по телефону обсудили книги Анни Ирно, которые уже есть на русском языке и которые доступны сейчас для прочтения. Ну что ж, я поздравляю «No Kidding Press» с тем, что ваш автор стал лауреатом Нобелевской премии, но совершенно очевидно, что когда издатель принимает решение о том, какие книги он хочет перевести и донести до читателя, он ориентируется не на премию. Вот чем вы руководствовались, когда выбирали книги Анни Ирно, и чем они вам дороги?
Прежде всего, спасибо большое за поздравления. Мы, как издатели, издаем по любви. У нас очень маленький портфель, и действительно все книги мы принимаем решение очень взвешенно. И Ани Эрно, она, с одной стороны, действительно известна как писательница, которая создает такое полифоническое полотно коллективной памяти, как писательница, которая пишет о сознании общественном. Но, с другой стороны, она меньше известна в англофонном мире и на международной литературной сцене как писательница, которая посвятила вот этот проект длиною в жизнь опыту женщины современной и опыту стыда женщины. И в одной из книг она пишет о том, что в своей книге она пишет всегда так, будто после публикации она умрет. То есть она старается не связывать себя этим стыдом, не позволять этому стыду как бы заткнуть ей рот. Именно поэтому мы, как издательство, которое действительно очень много внимания посвящаем женскому опыту, а с другой стороны, тому типу литературы, которая сейчас принято называть автофикшеном, мы обратили внимание на Ани Эрно и очень сильно ее полюбили. Действительно, посвятили большую часть своей издательской программы публикации именно ее книг.
У вас вышло уже 4 романа. В прошлом году и вот прямо сейчас, к осени, 2 книги. Можете немножко их представить? Вот «Память девушки», например. Я так понимаю, что с этого все начиналось.
Мы сразу подписались на 4 книги, потому что нам хотелось действительно открыть Эрно для русскоязычного читателя. Среди этих 4 книг, например, была книга «События». Это один из ключевых ее текстов, который посвящен прерыванию беременности, нелегальному, подпольному, которое она пережила, будучи студенткой. Еще до протестов 68 года, до сексуальной революции. Это очень сильный текст, он очень сжатый, очень короткий, но ему присуща именно эта кристальная точность, хирургическая точность, о которой говорит Нобелевский комитет в своей формулировке. Эта книга была недавно экранизирована, и фильм, который назван также «События», он получил приз в Венеции. И среди наших книг Эрно также есть действительно «Память девушки». Это наша самая последняя книга ее. Эта книга Эрно ее любит больше всего. Она связывает события и память девушки, считает, что между ними есть такая ниточка. Эрно в книге «Памяти девушки» вспоминает совсем ранний свой опыт сексуальный, который обернулся для нее, с одной стороны, пробуждением сексуальности, с другой стороны, стыдом, депрессией, отчуждением от собственного сознания, от собственной внутренней жизни. Всем книгам Эрно еще присуще классовое измерение, потому что она представительница рабочего класса, а ее родители происходят вообще из крестьянства, и они пробились в такую мелкую буржуазию, потому что они завели бакалейную лавку, и они очень инвестировали в ее образование, мама ее поддерживала бесконечно. И Эрно чувствует себя немножко такой чужачкой в этом мире буржуазии, в этом мире интеллектуалов, в которой она пробивалась своим трудом. Она не забывает свои корни, и среди наших книг также есть книга ее матери, которая называется «Женщина», где она прослеживает вот эту вот эволюцию, вот этот путь из низов, в общем, какой-то более привычной, устойчивой жизни, и опять-таки вместе с историей Франции послевоенной. Также мы готовим к публикации до конца года книгу о ее отце, которая называется «Свое место» в русском переводе. И эта книга, она образует вместе с книгой «Женщина» такую идеологию.
Ну вот напрашивается абсолютно аналогия с Оксаной Васякиной, у которой вышли 2 книги «Рана» и «Степь», да, о матери и об отце как раз. И вот этот жанр автофикшена, о котором вы говорите, многим сегодняшним читателям на русском языке, наверное, знаком благодаря прозе Оксаны Васякиной. Вот как вам кажется, что отличает письмо Эрно от обычной мемуаристики, от дневниковых записей, от исповедальности? Вот что делает ее прозу именно прозой ценной? Потому что сейчас, когда Нобелевская премия вручена, читатели начинают искать, что за автор, да, стоит ли обратить внимание. И мне кажется, что некоторых может отпугнуть вот то, о чем мы говорим сейчас, да, что это личный опыт, что это сугубо такие женские переживания юности. Что делает, по-вашему, книги Эрно вот такой большой литературой?
Действительно, Оксана любит Эрно сама, и я думаю, что на создание своих книг она не была вдохновлена Эрно, потому что она на тот момент ее еще не читала. Но сейчас, когда она пишет, и когда она преподает литературное мастерство, она находится с Эрно в диалоге. Она написала вообще блестящий текст для афиши про влияние письма Эрно на ее собственное письмо. Эрно, чем она отличается от мемуаристики? Она отличается от мемуаристики подходом к форме, что что она ищет ту самую форму, которая наилучшим образом подойдет к ее задаче. А с другой стороны, в одном из интервью она говорила, что она очень долго работает над текстом. Для нее маркером успеха внутренним является чувство усталости, как будто слова — это камни, которые она двигает по странице. Письмо для нее очень вещественно. Это не просто способ рассказать историю, это способ овеществить текст, сделать его присутствующим в нашей физической реальности.
На самом деле это отметил Нобелевский комитет как раз, потому что ценность именно письма как процесса, да, и прозы как результата отметили члены Нобелевского комитета, вручая премию. Для нее действительно это важно, и это выводит дневниковость, исповедальность вот на уровень художественной прозы, при том, что проза документальна.
Да, абсолютно согласна. И с Нобелевским комитетом, и с вами.
Спасибо вам большое. Я желаю издательству процветания. И пусть еще один ваш автор, Энн Карсон, тоже когда-нибудь получит Нобелевскую премию. Она фигурирует активно в списках букмекеров. Будем ждать следующего года. А пока поздравляем вас и читателей с тем, что у нас есть новый лауреат Ани Ирно.
Спасибо огромное.
Новый лауреат Нобелевской премии по литературе Ани Ирно родилась в 1940 году в Нормандии. Ее родители держали маленькую бакалейную лавку. Она при этом училась в престижной школе благодаря усилиям своей матери и очень стыдилась и своего происхождения, и своей скромной жизни. В официальной биографии Ани Ирно открыто об этом говорится. Она признает, что основными темами своих произведений считает тело и сексуальность, интимные отношения, социальное неравенство и опыт смены класса через образование. А также ставит перед собой главный вопрос о том, как об этом жизненном опыте написать в художественной литературе. Известность Арно как писательницы началась в 1974 году. Тогда она опубликовала рассказ «Cleaned Out». Это новелла о незаконном аборте, который она сама сделала в 1963 году и который держала в тайне от своей семьи. И к этой же болезненной теме она вернулась потом, 25 лет спустя, вот в том самом романе «События», о котором мы говорили сейчас с Александрой Шадриной. И благодаря этому роману ее имя активно зазвучало уже не только во французском, но и в европейском культурном пространстве. Одноименная киноадаптация книги Ани Ирно, снятая француженкой Одри Диван, действительно получила в прошлом году «Золотого льва» на Каннском фестивале и вызвала широкий резонанс. Героиня этого романа, романа «События», 23-летняя на тот момент девушка-студентка, которая мечтает стать писательницей и обнаруживает, что беременна. И во Франции того времени аборты совершенно запрещены. Ее беременность накануне выпускных экзаменов – это просто крест на любой карьере, на любых планах. И она пишет о том, как становится заложницей собственного тела. С одной стороны, она пишет, что во мне растет время. И с другой стороны, она становится пленницей общественной морали, потому что никто, включая собственную семью, ее не сможет ни понять, ни поддержать. Она пишет об отчаянии тех нескольких месяцев, когда она скрывала свою беременность от родителей, искала помощи у каких-то знакомых, искала врачей и даже пыталась сделать аборт вязальной спицы. И, в общем, была на грани жизни и смерти. Ани Ирно ищет в своем творчестве опору в слове. И в жесткой простоте вот этих фактов, болезненных, неприятных, но при этом уложенных в творческое письмо. Опираясь на записи в дневнике, на собственную память, на чувства, она вступает с аудиторией в такой исповедальный диалог и превращает личный опыт в разговор о важном. О том, насколько у нее это получается, я поговорила с литературным критиком, автором издания «Правила жизни» Максимом Мамлыгой.
Мне кажется, что Эрно, она отвечает на все эпиграфом к событию. Когда берет и говорит прямо, я хочу, чтобы это событие стало текстом, а текст событием. В строгом смысле называть это даже литературой не обязательно, но если все-таки очень хочется, то здесь вполне себе достаточно сказать, что она готова этот свой опыт описать неприкрыто, сказать, что произошло прямо, и сделать это максимально точным и максимально приближенным к тому, что она чувствовала в своей жизни. Мне кажется, что здесь есть вот как раз две линии. Линия травмы и линия опыта. И литературой сходясь становится тогда, когда, собственно, вот из этого опыта, из социального, который она рисует, можно перейти к экзистенциальному. И, собственно говоря, у нее в ее книжках это выходит замечательно.
Ты говоришь, что недавно перечитывал Ани Эрно, и вот сейчас в самолете читал. Что читал и как читатель-мужчина, что можешь сказать об этой прозе? Что тебе отзывается?
Я взял с собой все 4 книги, которые издало издательство No Kidding Press. Я перечитывал события, перечитывал «Во власть» как раз сейчас в самолете, чтобы посмотреть на них новыми глазами. Конечно, меня ужасает то, о чем Эрно пишет в событии. Я считаю, что это, наверное, главная книга из тех, которые переведены на русский язык. Эффект от ее прочтения, он, скажем так, максимально приближен к тому, который у меня был после прочтения книги Анны Старобинец «Посмотри на него».
Да.
И я вспомнил то ощущение страха, ужаса, боли, какой-то эмпатии, которая у меня возникала во время чтения книги Старобинец. И здесь, когда я перечитывал Эрно и книгу вот ее события, я снова вот почувствовал те же чувства. Мне кажется, что эта история все-таки про человечность и про то, как мы относимся друг к другу и как общество ставит нас в какие-то вот такие вот неприятные рамки, из которых выйти никак, а жить в них довольно-таки больно и жутко. Я думаю, что сейчас, когда мы посмотрим на реакцию на вручение премии Эрно, и когда наконец-то до этой книги доберется ее нецелевая аудитория, а та, которая, собственно говоря, пришла благодаря Нобелевской премии, это будет, конечно, очень жестко. Я думаю, что эти люди напишут таких отзывов и таких комментариев, как будто бы то, о чем там говорится, в общем, впервые появилось на бумаге вообще, в принципе.
Я не случайно спросила как раз о мужском опыте прочтения, потому что для женщины все эти болезненные переживания, они часто знакомы изнутри. И как раз хочется поблагодарить Эрно за то, что она позволяет людям, которые просто в силу физиологических особенностей, да, с этим не сталкиваются. Ну вот мужчина не может понять опыт беременности, тем более нежелательной беременности. Для него это, что-то очень отвлеченное. И мне кажется, что как раз прозрачный такой простой и вместе с тем очень точный язык Ани Эрно позволяет вот эти туфли, да, это платье, эту маску на себя примерить.
Я думаю, что в случае с Эрно основными ее ругателями, которые вот сейчас придут после получения Нобелевской премии к ее книжкам, это будут женщины, как вот было в случае с книгой Старобинец. Что касается мужчин, я думаю, что мне бы хотелось точнее думать, что мужчины, которые прочтут ее книги, могут как-то попробовать скорректировать свои линии поведения, задуматься о том, как они вообще в принципе обращаются с женщинами, как они разговаривают с женщинами, как какое-то слово, вроде как сказанное вскользь, может оказаться оскорбительным и грубым, и как, в общем, некрасиво пользоваться своей властью там, где это можно вроде как бы сделать, но на самом деле не нужно и нельзя. Вчера я был во французском институте на мероприятии, посвященном как раз переводчикам, где выступало несколько замечательных звезд российского перевода. И среди них была Алла Беляк, которая занималась переводами Эрно еще тогда, когда она вроде как в первый раз должна была получить Нобелевскую премию, то есть где-то в 2011 году. И Беляк рассказывает об опыте перевода Эрно совершенно удивительные вещи. Она говорит, что Эрно — это такая писательница-социолог, писательница, которая считает, что она занимается социальными исследованиями. Поэтому огромная часть контекста, который для Эрно, допустим, кажется естественным, для нас при переводе ее практически невозможно передать, потому что она еще и против того, чтобы переводчики добавляли какие-то детали. И Беляк сказала, что к книгам Эрно необходимо к каждому абзацу делать еще 3 абзаца комментариев, чтобы это было понятно абсолютно. Но, к сожалению, таких изданий у нас пока еще нет, поэтому переводчики пытаются как раз вот передать этот сухой стиль с одной стороны, а с другой стороны передать все вот эти вот контексты. Мне, например, очень интересно, как пытаются передать классовый контекст Потому что мне кажется, что после революции 1917 года с передачей классовых противоречий у нас, в общем, большие проблемы в языке. Очень трудно, например, передать как грубое обращение, которое во Франции, как пишет Эрно, свойственно по отношению к представителям определенного класса. Вот как это показать в тексте? Я, например, совсем не понимаю. Пытаюсь, когда я сейчас перечитываю ее книги, понять, насколько это считывается. Вот пока еще не понял.
Спасибо тебе большое за разговор.
Спасибо тебе.
Одна из самых известных в мире книг Анни Эрно «Годы» в 2016 году получила премию Стрего в Италии, а потом вошла в шорт-лист Международной букеровской премии. И тогда члены жюри называли этот роман шедевром, меняющим жанр. Они отмечали, что благодаря Анни Эрно автобиография обрела новую форму, одновременно субъективную и безличную, частную и коллективную. И действительно, сочетание телесного и документального с общечеловеческим и вневременным и делает прозу Эрно такой важной. Разумеется, она пишет о проблемах в первую очередь женских, но фактически она говорит о человеческих правах и о внутренней свободе. Нобелевская премия по литературе уже много лет остается самой престижной наградой на планете благодаря своей известности, влиянию и, разумеется, серьезному денежному вознаграждению. Нобелевская премия по литературе вручалась с самого начала, она фигурировала в завещании динамитного короля Альфреда Нобеля как награда за наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности. И, в общем-то, вручается уже в 121 раз, с 1901 года. Награда вообще-то могла бы задавать тон в отношении к женщинам-литераторам, потому что женская нобелевская история начиналась очень многообещающе. Шведскую писательницу Сельму Лагерлёв наградили еще в 1909 году. Она была восьмой лауреаткой Нобелевской премии. Но, к сожалению, среди 118 лауреатов этой награды было только 16 женщин. Анни Эрно стала 17-й. И мне кажется, что Нобелевский комитет всерьез взял курс на такую оптимизацию гендерного баланса, потому что в 2020 году лауреатом стала американская поэтесса Луиза Глюк за безошибочный поэтический голос, который своей суровой красотой превращает индивидуальное бытие во всеобщее. До нее награда была присуждена Ольге Токарчук, польской писательнице. И, в общем-то, это дает надежду, что Нобелевский комитет намерен следить за мировой литературой, в том числе не разделяя ее на мужскую и женскую, а выбирая все-таки по художественным признакам. Надо сказать, что список номинантов на Нобелевскую премию обычно формируется в течение весны. В апреле у Академии уже есть такой список короткий, предварительный, в котором содержится 20 имен, а летом он сокращается до 5. Но мы с вами эти 5 имен претендентов этого года, да, конкурентов Анни Эрно, узнаем только 50 лет спустя. По законам Нобелевской премии эти имена держатся в секрете в течение 50 лет. Так что, когда мы гадаем на претендентах на Нобелевскую премию, мы можем довольствоваться только списком фаворитов у букмекеров, которые ежегодно публикуют свои варианты и делают ставки. И надо сказать, что в этом году десятку вероятных победителей возглавлял другой француз Мишель Уэльбек. Так что букмекеры оказались правы уже в том, что победила Франция. Но победил не радикальный Уэльбек, который вообще против общества и против всего устройства, а более спокойная Анни Эрно, которая, в общем-то, всю жизнь активно высказывается в поддержку свободы женщин. На втором месте у букмекеров был Салман Ружди, который недавно пострадал за литературу и собственные идеи. На третьем был кенийский автор Нгуги Ва Тхионга, который уже много лет в этом списке букмекерском так или иначе фигурирует в первой десятке, но пока премию не получил. На четвертом, неожиданно для многих, был король ужасов и поп-звезда американской литературы Стивен Кинг. Ну а вот замыкала пятерку фаворитов этого года Анни Эрно, которая как раз и стала победительницей. Торжественная церемония вручения Нобелевской премии обычно проходит 10 декабря в концертном зале Стокгольмской филармонии. И из-за пандемии церемония эта откладывалась, лауреаты получали свою золотую медаль просто от сотрудников посольства, но в этом году, вероятно, Анни Эрно все-таки получит золотую Нобелевскую медаль из рук короля Швеции. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». О новом нобелевском лауреате по литературе, писательнице Анни Эрно, рассказывала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.